Архипелаг. Третья книга. Страница 300. Глава 12. 40 дней Кингира. Но в падении Берии была для Соблагова другая сторона. Она обнадежила и тем сбила, смутила, ослабила каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены. И отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему. Надо было только подождать. Еще такая сторона. Погоны с голубой окоемкой, но без авиационной птички. До сей поры самые почетные, самые несомненные во всех вооруженных силах вдруг понесли на себе как бы печать порока. И не только в глазах заключенных или их родственников. Шут бы с ними. Но не в глазах ли и правительства? В том же роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки. То есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками. Ну и премиальные, конечно. Это был большой удар по карману, но еще больше по будущему. Значит, мы становимся не нужны. Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и в яв доказать свою преданность и нужность. Но как? Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением. Побольше бы волнений, беспорядков, чтобы надо было принимать меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат. Меньше чем за год несколько раз кингирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем. И не могло это быть непреднамеренным. Очевидно, такое же ускорение событиями придало лагерное руководство и другие места, например, в Норильске. Застрелили ту девушку Лиди с раствором мешалки, которая повесила щелки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца в Кингире, не помнили его имени. По-русски китаец почти не говорил, все звали его переваливающуюся фигуру, знали, с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника. А когда китаец потянулся взять, выстрелил, ранил. Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключенному собрать и застрелил его. Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонии, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых, а еще десятка два скрыли свои легкие ранения от регистрации и возможного наказания. Тут зэки не смолчали. Повторилась история Кибастуза. Третий лагпункт Кингира 3 дня не выводил на работу, но еду принимал, требуя судить виновных. Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить. Как будто зэков позовут на суд, и они проверят. Вышли на работу. Но в феврале 54 года на деревообделочном застрелили еще одного, евангелиста. Как запомнил весь Кингир, кажется, Александр Сысоев. Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была обмазывать сварочные электроды. Он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки. И при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если бы он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. Все это время близ зоны дозы стояли оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева, бородавки, названная так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить все это убийство. Все в зоне доза взволновалось. Заключенные сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» – кричали им. Объяснение у хозяева уже было готово. Виноват убитый сам. Он первый стал бросать камнями в вышку. Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого, что ему 3 месяца осталось и что он евангелист? Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идет не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулеметчики, готовые к стрельбе. Уже кингирцам известно было, что слишком готовые. Пулеметчики дежурили на крышах конвойного городка. Это было опять же на том же третьем лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз.
И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищенности, обреченности, безвыходности. Вот и год уже почти прошел после смерти Сталина, а псы еще не изменились. И не изменилось вообще ничто. Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы, до каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком. Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был. И обдумано раньше не раз. Сумели объявить и там. На втором лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники. И у многих сроки шли к концу, однако они присоединились. Утром мужские лагпункты, третий и второй, на работу не вышли. Такая повадка бастовать, а от казенной пайки и хлебового не отказываться. Все больше начинало пониматься арестантами, но все меньше их хозяевами. Придумали надзор и конвой, вошли без оружия и забастовавшие лагпункты и бараки, и вдвоем, берясь за одного зэка, выталкивали, выпирали его из барака. Система слишком гуманная для пристально, так пристально нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отважился первый отдать приказ стрелять по зоне из пулеметов. Этот труд, однако, себя не оправдал. Заключенные шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод. Два дня так они выстояли. Простая мысль. Наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалось хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенный в своей безопасности и всех будя без церемона полковник из Караганды с большой свитой. Долго думаете волынку тянуть? Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке после берлинских волнений в июне 1953 года. Если простые люди где-нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется справедливый гнев народа. Если простые люди у нас добиваются черного хлеба, это волынка. И наугад. Никого не знал тут. Тыкал пальцем. Ты! Выходи! Ты! Выходи! Ты! Выходи! И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на волынку. Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду». «Иди», – охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверное, что это был протест, и против чего ж тут можно было протестовать. В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончила, и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. Второй лагпункт утром вышел на работу, третий не вышел еще и в третье утро. Теперь к нам применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире, или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием попах и блеском погонов. Пробирались, нагнувшись между вагонками, и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек. «Ну, подвинься, подвинься. Ты не видишь, видишь же, я полковник». И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход. А там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу. А тех, кто и тут еще слишком упирался, в тюрьму. Ограниченный объем двух кенгирских тюрем очень стеснял командование. Туда помещалось лишь около 1500 человек. Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва унаждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо. И опасно было ошибиться. Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но не достаравшись и не вытолкав энергично на работу, можно было оказаться его же подручным. Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий он ушел в отпуск, затем след его мы теряем. И обнаружим его персональным пенсионером в Караганде. Не знаем, как скоро ушел из Озерлага его начальник, полковник Евсигнеев. Замечательный руководитель, скромный товарищ. Он стал заместителем начальника братской ГЭС. Евтушенко не отражено. К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка и несокрушаемость штатов и индивидуальную отвагу. Применены были все проверенные ранее способы. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. Поползла зараза дальше. Человек 70, среди них и Тенно. Были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой. Все меры исправления исчерпаны. Разлагающий влияет на заключенных, содержанию в лагере не подлежит. Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчет, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключенным свободу и справедливость, в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже, о невозможность, выдали заключенным аванс, чтобы эти продукты брать. ГУЛАГ верил туземцу в долг. Это не бывало. Так второй раз, нараставшие здесь в Кенгире, не дойдя до Назреву, рассасывалось. Но тут хозяева двинули лишку. Они потянули за своей главной дубиной против 58-й, за блатными. Но в самом деле, зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально близкие? Перед первомайскими праздниками в третий мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя понять, хозяева привезли и разместили 650 воров, частичных бытовиков, в том числе много малолеток. «Прибывает здоровый контингент», – злорадно предупреждали они 58-ю. «Теперь вы не шелохнетесь». А к привезенным ворам воззвали: «Вы у нас наведете порядок». И хорошо понятно было хозяям, с чего нужно порядок начинать, чтобы воровали, чтобы жили за счет других. И так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже конючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек». Ну вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в третий кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замиренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага ГУЛАГа. Как не огорожены, как не разбросаны, по видимости, островки архипелага, они через пересылки живут одним воздухом. И общее протекает в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан. Если это так, что же мешало нам добиться воровского уважения раньше? Все 20-е, все 30-е, все 40-е годы мы, укропы, помидоровичи и фанфанычи, так озабочены своей собственной общемировой ценностью и содержимым своих сидоров, и своими еще не отнятыми ботинками или брюками, мы держали себя перед ворами, как персонажи юмористические, когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов. Мы отводили стыдливо глаза и жались в своем уголке. А когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей. Мы услужливо отдавали этим образинам все, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не теми, не тем, и сердца приготовлены не к этому. Мы никак не ждали еще этого жестокого низкого врага. Мы терзали извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, в красне, на виду у целого мира, и только спасая сразу все человечество. А может быть, на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть, с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между ребрами и слечь в сыром углу на паршивой слизи, презренной потасовки с этими крысолюдьми, которым на загрызание бросали нас голубые.
И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потери, воспрянули бы раньше, выше, и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря. В самом деле, за что было ворам нас уважать? Так вот, приехавшие в Кингир воры уже слышали немного. Уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись, и прежде чем слезались с начальством, пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, если поговорить о жизни, сели и сказали им так: «Мы представители. Какая в особых лагерях идет рубиловка, вы слышали. А не слышали, расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас 600 человек, нас 2600. Вы думайте, выбирайте. Если будете нас давить, мы вас перережем». Вот этот Ташак и был мудр и нужен был давно. Повернуться против блатных всем острием. Увидеть в них главных врагов. Конечно, голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей 58-й 1:4 идти им не стоит. Покровители все-таки за зоны, да и хрена ли в этих покровителях. Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, был веселой, небывалой авантюрой. Да еще, кажется, открывал и дорожку через забор в женскую зону. И ответили воры: «Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе». Эта конференция не записана в историю, и имена участников ее не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные. Еще в первых же картинных бараках, карантинных, здоровый контингент отметил свое новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развел костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же свое с запиранием бараков они выразили, забивая щепками скважины замков. 2 недели ворывали себя, как на курорте, выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло. Но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписать ворам было не из каких сумм. Однако появились у воров боны. Они приходили в ларек и покупали. Обнадежилось начальство, что здоровый элемент начинает таки воровать. Но плохо осведомленное оно ошиблось. Среди политических прошел сбор на выручку воров. Это тоже было, наверное, частью конвенции. Иначе ворам не интересно, откуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нем догадаться. Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток. Вдруг относиться к фашистам вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки. Париж прошлого века называл своих блатных, а у него, видимо, их хватало, сведенных в гвардии, мобили. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной костной жизни. Оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было вкалывать на казенной работе. Но что-то же надо было делать. Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки. Но время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из третьего лагпунта во второй сбивал счет, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпунт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор. Когда режимные офицеры или воспитатели или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки, или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок. Небывалое для кулага обращение, но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшащи верили в успехи перековки. Они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкой в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев. Так, имея низкий административный рассудок и лишенный высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кингирский взрыв. сперва бессмысленными застрелами, потом вливом воровского горючего в этот накаленный воздух. События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворам войти войны или союза. Нельзя было ворам отказаться от союза. И установленному союзу нельзя было коснеть, он бы распался и открылась бы внутренняя война. Надо было начинать что-нибудь, но начинать. А так как начинатели, если они из 58-й подвешивают потом в веревочных петлях, а если они воры, только журят на политбеседах, то вары предложили, мы начнем, а вы поддержите. Заметим, что все кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперек длины, нарезаны были внутренние зоны сперва первого лагпункта женского, потом хоздвора, о его индустриальной мощи мы и говорили, потом второго лагпункта, потом третьего, а потом тюремного, где стояли две тюрьмы, старая и новая, и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей поселка. Единственной первой целью было взять хозяйственный двор, где располагались также все продовольственные склады лагеря. Операция в начале дня в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеяли стену между третьим и вторым лагпунктом. Потом по команде Паханова, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во второй лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси второго лагпункта к железным воротам хоздвора, в которые и упирались. Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел соорганизоваться и получить инструкции. И вот преинтересно. Надзиратели стали бегать по баракам 58-й, и к ним 35 лет давимым, как мразь, взывать: «Ребята, смотрите, воры идут ломать женскую зону, а они идут насиловать ваших жен и дочерей. Выходите на помощь, отобьем их!» Но уговор был уговор. И кто рванулся, о нем не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдерживают условий конвенции. Надзор не нашел себе помощников из 58-й. Уж как-то так защищал бы надзор там от своих любимцев женскую зону, неизвестно. Но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородавка Беляев, который то ли от усердия оказался воскресеньем в зоне, то ли потому, что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобили, нарушили их строй. Не применяя дренов, воры стали отступать к своему третьему лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал солдат камнями и саманами, прикрывая отступление. Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Все еще, видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотой близ столовой второго лагпункта стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм «Римский-Корсаков». Но отважный композитор не успел еще уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу. Как зазвенели от камней фонари на зоне, мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по второму лагпункту. И заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали проломы в женскую зону. Были с ними и молодые из 58-й. При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, все тот же опер-капитан Беляев ворвался в хоздвор извне через его вахту со взводом автоматчиков и впервые в истории ГУЛАГа открыл огонь по социально близким. Были убиты и несколько десятков раненые. А еще бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А еще сзади... По разделению карательного труда, принятому еще в Экибастузии, в Норильске, на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломами. Этими ломами до смерти добивали раненых. В ту ночь в больнице второго лагпункта засветилась операционная, и заключенный хирург, испанец Фустер, оперировал. Хоздвор теперь был прочно занят карателями. Пулеметчики там расставились. А второй лагпункт Мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические. Соорудил против ворот баррикаду. Второй и третий лагпункты соединились с проломом. И больше не было в них надзирателей, не было власти МВД. Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся сюда к женщинам были уже не жадные добытчики, а товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом и вооруженные. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали их в тюрьму. В Жанзоне была предусмотрительно своя тюрьма, а в иных мужчин стреляли. Испытывая недостаток карательного состава, командование вело женскую зону чернопогонников, солдат строительного батальона, стоявшего в Кингире. Однако солдаты стройбата отказались от несолдатского дела, и пришлось их увести. А между тем именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прошли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух-трех своих верзил, переодетых и заключенных. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола, защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь. В утренние часы понедельника напряженность сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулеметчики лежали за пулеметами, направленными на те же все ворота. В освобожденных мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться. Положение было неустойчивым слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исхудалых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулеметчикам свои костлявые груди и ребра, кричали: «Ну стреляйте, что же? Бейте по отцам, добивайте!» И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор. Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст. Только валялись там и здесь лагерные черные картузики, убитых с нашитыми лоскутиками номеров. Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана. Он только что прилетел из Алматы. Унесенные трупы отвезли в степи и закопали, чтобы устранить экспертизу, если ее потом потребуют. Покатилось «Ура! Ура!» и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили, там освободили женскую тюрьму. И все соединилось, все было свободно внутри главной зоны. Только четвертый тюремный лагпункт оставался тюрьмой. На всех вышках стало по четыре краснопогонника. Было кому в уши вбирать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им, а женщины, конечно, больше всех: «Вы хуже фашистов! Кровопийцы! Убийцы!» Обнаружился, конечно, в лагере священник и не один. И в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран. Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь 8000 человек все время и давеча, и только что освободившись не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверенных конвоиров, экибастузское голодное лежание в запертых бараках, и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут февральская революция, столько подавленная, и вот прорвавшееся братство людей. И мы любим блатных, и блатные любят нас. Да куда денешься, кровью скрепили, да ведь они от своего закона отошли. И еще больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами. Как полагается в человечестве, и сестры наши по судьбе. В столовой прокламации: вооружайтесь, чем можешь, и нападай на войска первые.
На кусках газет, другой бумаги нет, черными или цветными буквами. Самые горящие уже вывели с пешки свои лозунги. Хлопцы, бейте чекистов! Смерть стукачам с чекистским халуем! В одном, другом, третьем месте лагеря, только успевай, митинги, ораторы. И каждый предлагает свое. Думай, тебе думать разрешено, за кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева. Это понятно. Под суд убийц. Это понятно. А дальше? Не запирать бараков, снять номера. А дальше? А дальше самое страшное. Для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы. Одной свободы. Но кто же ее нам даст? Те суды, которые нас осудили в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами еще разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой, нас всех в этой степи закопают. А тогда чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню? Часы свободы. Пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, все равно не жаль, этот день стоил того. А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна. Она не смотрит зверем. А они без автоматов, да ведь и то сказать, они же неподручные кровавого Берии. Мы узнаем, что из Москвы прилетели генералы Гулаговский, Бочков и заместитель генерального прокурора Вавилов. Они служили при Берии. Но зачем бередить старое? Они считают, что наши требования вполне справедливы. Мы сами ахаем, справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет, вполне справедливы. Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности. А за что женщины сбили? Женщины сбили, возражает делегация. Быть этого не может. Аня Михалевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана. Разберемся. Звери, кричит генералу Люба Берщатская. Еще кричат, не запирать бараков. Не будем запирать. Снять номера. Обязательно снимем, уверяет генерал, которому в глаза никогда не видели и не увидим. Проломы между зонами пусть остаются, наглеем мы. Мы должны общаться. Хорошо, общайтесь, согласен генерал. Пусть проломы остаются. Так, братцы, чего нам еще надо? Мы же победили. Один день побушевали, порадовались, покипели и победили. И хотя среди нас качают головами и говорят «обман, обман», мы верим. Мы верим нашему, в общем, неплохому начальству. Мы верим, потому что так нам легче всего выйти из положения. А что остается угнетенным, если не верить? Быть обманутыми и снова верить. И снова быть обманутыми и снова верить. И во вторник, 18 мая, все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами. Еще в это утро все могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьезно признать правоту заключенных? Не могли же они серьезно наказывать военнослужащих МВД? Их низкий рассудок извлек один только урок. Недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны. И в этот день усердно начальство впрягло в работу тех, кто... отвык работать годами и десятилетиями. Офицеры и надзиратели надевали фартуки. Кто знал, как взяться, брал в руки мастерок. Солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки. Инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. А к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари. Вдоль внутренних стен проложены запретные полосы. И на концах поставлены часовые с командой «Открывать огонь!» А когда вечером колонны заключенных, отдавших труд дневной государству, ходили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорее запереть. По генеральской диспозиции нужно было выиграть этот первый вечер. Вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний. А там как-нибудь привыкнется и втянется в колею. Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, перекликались ими третья и вторая зона, как на большом хулиганском гульяне. Эти свисты были еще один удачный вклад блатных в общее дело.
и надзиратели дрогнули. Не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал, старший лейтенант интендантской службы Медведев. Задержался по своим делам и взят был до утра в плен. Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам вышки открывали пулеметный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, на вышке светили ракетами. В АТУ второй зоне пригодился хоз-офицер. С одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к предзоннику, и он вопил своим: «Не стреляйте! Я здесь! Здесь я! Не стреляйте!» Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнем нельзя было ни проломить стену, ни лезть через нее, значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи-миски. В ночь эту, с 18 на 19 мая, прошли под копами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять, а инструменты на хоздворе были вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла на смарку. Под кровом ночи ломали предзонники, пробивали стены и расширяли проходы, чтобы не стали они западней. А другие дни их сделали шириной 20 метров. В эту же ночь пробили стеной и в 4-й лагпункт тюремный. Надзор состав, охранявший тюрьмы, бежал. Кто к вахте, кто к вышкам. Им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания. Бывший полковник Красной Армии капитан Кузнецов, выпускник Фрунзенской академии, уже не молодой, после войны он командовал полком в Германии. И кто-то у него сбежал в Западную. За это и получил он срок. А в лагерной тюрьме он сидел за очернение лагерной действительности. В письмах, отосланных через вольняшек, бывший старший лейтенант Красной Армии Глеб Слыщенков, он был в плену, как некоторые говорят, и власовцем. В новой тюрьме сидели жители поселка Кенгира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но быстро узнав, что революция слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания. Лишь за едой ходили в столовую мятежных зэков. Мятежных зэков! Которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж. Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут. Это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Стать на колени... Но они все годы стояли и так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными, но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от чьих, от тех, чьи суды работают машинно. Если четвертаки, так уж всем в круговую, без пропуска. Бежит же беглец, чтобы испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти 8000 человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть ненадолго. 8000 человек вдруг из рабов стали свободными, и представилось им жить, предоставилось. Привычно ожесточенные лица смягчились до добрых улыбок, это отметил недоброжелатель Мамеев. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощренными тайными путями, никогда не видели друг друга, теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксенза через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей. Их брак спустился от Господа на землю. Сектантам и верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своем языке об этой странной азиатской революции. Все продовольствие лагеря оказалось в руках заключенных. Никто не гнал на развод и на 11-часовой
рабочий день. Над бессонными, взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из коптерки. Кое-кто из хлопцев, нахлобучив папахи и кубанки, скоро будут расшитые рубашки, на азиатах цветные халаты и тюрбаны, серо-черный лагерь расцветет. Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы. Комиссии все переговоры с начальством и для самоуправления. Так скромно, так боязливо они себя назвали. Ее избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать 40-дневным правительством кингирского лагеря. Если бы это все свершилось на 2 года раньше, то из одного только страха, чтобы не узнал сам, степлагерские хозяева не стали бы медлить, а отдали бы известный приказ патронов не жалеть, и с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все 8000 или 4, ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые. Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже пострелено было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. Итак, создалась заминка, а значит, время для мятежников начать свою независимую новую жизнь. В первые же часы предстояло определиться политической линией мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов хлопцы бельщикистов? Едва выйдя из тюрьмы и ту же силу и обстоятельств военной лихваткой, советами или друзей, или внутренним позывом, направляясь к руководству, капитан Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затертых в Кингире ортодоксов. Пресечь эту стряпню листовки, пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями. Эти выражения цитирую по записям другого члена комиссии А.Ф. Макеева об узком разговоре вещкоптерки Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову: «Да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки». В первые же часы, еще ночные, обходя все бараки и до хрипоты, держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и еще позже не раз полковник Кузнецов встречал настроение крайней и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая: «Антисоветщина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги, нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога до подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским гражданам». И уже потом громче: «Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов». Да, впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались. Не очень-то в речи его и вникали. Это подобно тому, как если бы поезд вез вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него. Вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт: «Да здравствует Советская Конституция!» «Да здравствует Президиум ЦК!» «Да здравствует советская власть!» «Требуем приезда членов ЦК и пересмотра наших дел!» «Долой убийц бериевцев!» «Жены офицеров Степлага, вам не стыдно быть женами убийц?»
Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далекие и близкие, произошли под болотным солнцем этой конституции и утвержденный этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать «Да здравствует эта конституция и это Политбюро». И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твердость под ногами и стали успокаиваться. Движение их не безнадежно. А на столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему поселку флаг. Он висел потом долго. Белое поле, черная кайма и в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг это значил «Терпим бедствие на борту женщины и дети». В комиссию было избрано человек 12 во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы. Агитации и пропаганды руководил им литовец Киопнус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания. Быта и хозяйство, питание. Внутренней безопасности Глеб Слащенков, военный и технический, пожалуй, самый удивительный в этом лагерном правительстве. Бывшему майору Михееву были поручены контакты с начальством. В составе комиссии был один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины, очевидно, Шахновская, экономист, партийная, уже седая. Супруй, пожилая учительница из Прикарпатия, Люба Бершацкая. Вошли ли в эту комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры, а особенно украинские, во всем лагере русских было не больше четверти, очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, 41-го года воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседании комиссии молчаливым наблюдателем от того штаба. Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но военный отдел вынес свой командный пункт, полевой штаб, в баню второго лагпункта. Отделы приняли за работу. Первые дни были особенно оживленными, надо было все придумать и наладить. Прежде всего надо было укрепиться. Михеев, ожидавший неизбежно войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней настояли Слущенков и Кнопкус. Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне, выходов и входов извне, которые остались во власти охранников, и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из нее наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упускали кое-где выставить и дощечки. Осторожно, минировано. А это была одна из первых затей технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе техотдел завел секретное помещение. На входе, в котором нарисованы были череп, скрещенные кости и написано «Напряжение 100 тысяч вольт». Туда допускались лишь несколько работящих, работающих там человек. Так даже заключенные не стали знать, чем занимается техотдел. Очень скоро распространен был слух, что изготавливают они секретное оружие по химической части. Так как и зэкам, и хозяевам было хорошо известно, какие умники-инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они все могут. И даже изобрести такое оружие, какого еще не придумали в Москве. А уж делать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хоздворе, а чего же нет-то? Итак, дощечки минировано воспринимались всерьез. Еще придумано было оружие, ящики с толщенным стеклом у входа в каждый барак, засыпать глаза автоматчикам. Все бригады сохранились, как были, но стали называться взводами, бараки отрядами. И назначены были командиры отрядов, подчиненные военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику Все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кингире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лагпункте большинство. Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решетки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, еще работали станки в хоздворе. И из прутьев этих решеток сделали множество пик, заостряя и обтачивая их концы. Вообще, кузни и станочники эти первые дни непрерывно делали оружие, ножи, алебарды, секиры и сабли, особенно излюбленные блатными, к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи. У иных появлялись в руках кистини. Скинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону и отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим. Было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин. Шли ощетиненные кончиками пик. Это все было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба, эту первую возможность защищать свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщин на баррикаде тоже становится оружием, мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо. Если кто в эти дни и вел расчеты низменного сладострастия, то хозяева в голубых погонах там за зоной. Их расчет был, что предоставленные на неделю самим себе заключенные захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям поселка, что заключенные взбунтовались для разврата. Конечно, чего другого могло не доставать арестантам в их обеспеченной судьбе? Главный же расчет начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся и пойдет резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД. И это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя как люди, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно и политически, и сами женщины относились к ним подчеркнуто дружелюбно, с доверием. А что скрытнее того, не относятся к нам. Может быть, ворам все время помнилось и кровавые их жертвы в первое воскресенье. Если кингирскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была в единстве. После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин и, обнаружив многих с девственностью, изумлялись: как? Чего ж ты смотрела-то? Столько дней вместе. Они судили о событиях на своем уровне. Не посягали воры и на продовольственный склад, что для знающих удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподанная боязнь переесть казенный харч и потом отвечать за растрату. Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам. Наоборот, вспоминает Михеев, каких-то продуктов не доставало за зоной, и снабженцы управления просили отпустить им из лагеря эти продукты. Имелись фрукты из расчета более высоких норм для вольных, и зэки отпускали. Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежние нормы, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама. И не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы еды стало заметно больше. Если блатные продавали вещи, то есть награбленные прежде в другом месте, то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. Теперь не такое время, говорили они. Даже ларьки от местного Орса продолжали торговать в зонах. Вольно инкассаторши штаб обещал безопасность, она без надзирателей допускалась в зону, и здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку боны. Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров хозяева в зону не пропускали. В руках у хозяев оставалось еще три вида снабжения зоны – электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за 40 дней ни порошка, ни капли иода. Электричество отрезали дня через 3-2-3, водопровод оставили. Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке, забрасывать силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной. И так несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны. За это время техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него, и стал на хоздворе в укрытом месте от прозора с вышек и от низколетающих самолетов У-2 монтировать гидроэлектростанцию, работающую от водопроводного крана. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и радиопередатчик. А в бараках светили лучины. Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.